Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Политическая ситуация на Украине. Спор Великобритании и Таджикистана из-за культурных ценностей. Теракт 11 сентября как сюжет для церковного витража. Репортаж из Нидерландов. Кроме этого, наши другие темы и постоянные рубрики. Итак, переходим к первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта культурная, но имеет вполне политическое звучание. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов поручил таджикским ученым принять меры для возвращения из лондонского британского музея знаменитого Амударинского клада или, по крайней мере, организовать выставку сокровищ в Душанбе. Амударинский клад, на Западе этот клад называют «Сокровище Окса» по древнему наименованию Амудари, представляет собой собрание золотых монет. Нет золотых и серебряных сосудов, статуэток, медальонов, найденных в 1877 году на берегу Среднеазиатской реки. Эти предметы относятся к 2-4 векам до нашей эры и представляют собой образцы греко-бактрийского и скифского искусства, искусства эпохи ахеменидов. В конце 19 века клад попал в Лондон. Археологи Таджикистана выражают сомнения по поводу вероятности возвращения сокровищ в Душанбе. Из столицы Таджикистана передает корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова.
Таджикские археологи уверенно заявляют, что сокровища Окса были найдены на территории Таджикистана, говорит директор Национального музея древности Саид Мурод Бабамулоев.
Это уже давным-давно известно, что он был найден здесь. И они это принадлежат Англии. Даже это две шипы они купили законным путем. Даже надо их благодарить за то, что они его хранили, передали в Британский музей для хранения, для того, чтобы народ знал, что это именно. Это сокровище Бактрии. Ну, конечно, если им взять это, то это собственность Таджикистана. Никак не может быть. Или, собственно, Узбекистан, Афганистан, как вы говорите, Ирак, тем более, никак не может быть. Это бактрийская культура, бактрийская цивилизация, но он больше, конечно, принадлежит таджикскому народу.
Клад содержит более 1000 монет и около 200 предметов в виде статуэток, браслетов и медальонов. Археолог Бабамулоев утверждает, что даже не может быть и споров о происхождении сокровищ Окса.
Спор не в том, что это найдено с других мест. Спор о том, что он мерил Тахти Сангин и Тахти Кулат. Это два памятника. Обе на правом берегу Амудари, потому что они между ними 6 километров всего. Это и то, и другое на территории Таджикистана. Но когда был найден храм Окса, тогда нашли много золотых изделий, которые опять сравнивали с теми золотыми изделиями, которые там найдены. Делали вывод, что это сделано именно здесь. Те золотые изделия, в основном, которые на целоте найдены в Афганистане, Таджикистане, Южный Узбекистан, они в основном добыты из амударинских рек.
Представители Минкультуры Таджикистана утверждают, что пока никаких официальных распоряжений по поводу возврата сокровищ либо проведения выставки от президента не поступало. В то же время выражают сомнения в реальности их возврата, а также проведения выставки в Таджикистане в скором времени, говорит начальник управления по охране исторических памятников Музафар Азизов.
Для того, чтобы здесь организовать какую-то выставку вот этого клада, надо создать условия, отвечающие международным требованиям. Огромная страховка, там усиленная защита нужна. Условия хранения. Те здания, которые у нас есть, это не музейные здания. Для этих экспонатов нужна определенная влажность, определенная температура, определенное освещение.
По словам Бабамулоева, Национальный музей не раз обращался к британским коллегам с просьбой провести выставку сокровищ Окса в Таджикистане.
Они не отказываются. Они говорят, мы согласны, но на данный момент это идет археологическая выставка по всей Европе. Он заканчивается только 2008 год. Как заканчивается выставка, потом мы будем вести уже разговор о дальнейшей.
Некоторые археологи предполагают возможность создания муляжей экспонатов сокровищ Окса, что, по их словам, практикуется во многих странах мира. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Продолжим тему. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына связалась с руководством Британского музея и попыталась выяснить его реакцию на инициативу президента Таджикистана Эмомали Рахмонова.
Амударинский клад был спасен и сохранен благодаря британским военным. Бухарские купцы, купившие в 1877 году золотые и серебряные предметы и монеты у крестьян, обнаруживших клад где-то в районе Амударьи, были ограблены местными племенами в Афганистане на пути из Кабула в Пешавар. Купцы пожаловались главе английского пограничного поста капитану Бартону, и тот со своими людьми отбил у грабителей сокровища и вернул их купцам. Далее купцы продали были вещи амударинского клада на базаре в Равалпинди. Сейчас этот город принадлежит Пакистану. Позднее сокровища амударинского клада приобрел английский меценат сэр Уоллестон Фрэнкс, который завещал их британскому музею. Кстати, точное место обнаружения клада до сих пор является предметом бурного спора. Какой же будет реакция британского музея на требование Таджикистана вернуть амударинский клад? Спросила я представителя британского музея Ханну Болтон.
Мы до сих пор не получили официального требования возвратить сокровища Окса в Таджикистан, так что нам сейчас довольно трудно комментировать эту проблему. Дело в том, что после получения официального требования вопрос будет решаться на межправительственном уровне, и лишь после этого его обсудит попечительский совет Британского музея. Вам, видимо, известно, что существует много неясностей в том, где этот клад был найден, в Таджикистане или Узбекистане или Афганистане. Так что проблема этой коллекции усложняется еще и тем, что нет уверенности в том, откуда поступили ее предметы.
И все же, как бы прореагировал британский музей? Ведь время от времени вы получаете аналогичные требования.
Должна сказать, что мы получили лишь одно официальное требование по поводу реституции находящихся в музее экспонатов. Оно поступило от греческого правительства и касалось возврата скульптур Парфенона. На музей оказывали давление и некоторые группы в Британии. Принципиальная позиция попечительского совета музея состоит в том, что музейные экспонаты призваны демонстрировать культурное достижение всего человечества. В музее можно познакомиться с достижениями цивилизации всего мира и всех времен. И мы считаем, что эти коллекции должны оставаться в музее. Очень важно, что посетители имеют возможность сравнивать находящиеся под одной крышей культурные достижения человечества. Ежегодно музей в Лондоне абсолютно бесплатно посещают 5 миллионов человек. Кроме того, Британский музей очень активно устраивает выставки по всему миру, стремясь познакомить с нашими экспонатами максимальное число людей.
Таджикистан хотел бы также видеть у себя выставку амударинского клада. Готов ли Британский музей организовать такую выставку?
Британский музей постоянно рассматривает такие просьбы. Но опять же, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, чтобы мы получили официальную просьбу. Мы всегда готовы организовать выставку, так что если просьба будет получена, мы внимательно ее рассмотрим.
Говорила представитель Британского музея Ханна Болтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 10 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – иракская. Конфликт в Ираке как фактор внутренней политики в США, а также интервью с иракским писателем, который расскажет о своем мнении о причинах насилия в его стране. В 10 вечера по Москве не пропустите, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут, и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. На Украине оппозиция объявила бессрочную акцию в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду. В столице Алжира в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 17 человек. Северная Корея заявила, что не сможет остановить ядерный реактор в Йонбоне к назначенному сроку 14 апреля, но сделает это в течение ближайшего месяца. В Дагестане задержан замначальника учебного центра управления Федеральной службы исправления наказаний за торговлю боеприпасами. Мосгорсуд продлил еще на 2 месяца срок ареста директора ведущего предприятия ракетно-космической отрасли ЦНИИ «Машэкспорт» Игоря Решетина. Его обвиняют в передаче Китаю технологий двойного назначения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, новости, другие наши материалы и радиовещания – все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, что сегодня пишут американские газеты на международные темы?
Ну, вот такая тема, все-таки не международная, а скорее российско-американская. Россия вызвала раскол на Западе по вопросу запланированного американского ракетного щита в Восточной Европе. Но чего она хочет? Недоумевает Christian Science Monitor, которая посвящает этому, этой проблеме свою редакционную статью. На гербе Советского Союза были изображены молот и серп. Сегодня более подходящей эмблемой для России были бы молот и клин, символ идеи «разделяй и властвуй». Речь идет о щите ПРО, который США хотят построить в странах, в прошлом входивших в бывший советский блок. Америка планирует разместить 10 ракет-перехватчиков в Польше и радар Чешской Республики. Эта система нацелена на перехват и уничтожение баллистических ракет государств-изгоев, прежде всего Ирана, которые потенциально могут долететь до США, а также до Европы. Москва ответила протяжным рыком. В феврале президент Путин решительно осудил эти планы, назвав их спусковым крючком для неизбежной гонки вооружений. Российские генералы пригрозили атаковать элементы ПРО в случае их размещения и выйти из договора о запрете ядерных ракет средней дальности. Генералы заявили, что истинное намерение США – это сбивать российские ракеты. В пятницу Дума выступила против этих опасных планов. Россия прекрасно знает, что щит не будет для нее угрозой. Российские чиновники провели по меньшей мере 10 встреч с американскими, на которых узнали, что щит технически не в состоянии остановить ни одной российской баллистической ракеты. А даже если бы и смог, так у России есть тысячи ядерных боеголовок. Сложно представить себе, как система, эффективность которой не доказана, которая не имеет наступательных мощностей и создана для перехвата, может спровоцировать гонку вооружений. Некоторые аналитики предполагают, что более сильная Россия попросту отстаивает свой авторитет. В этом есть доля правды. Ее угрозы атак встревожили чехов и поляков, которые поворачиваются против собственных правительств, изначально согласившихся на эти планы. Если перед Россией нет военной угрозы, то чего же она хочет? Россия хочет, чтобы к ней относились как к равной. Россию охватил приступ детской истерики, неуместной для страны, которая хочет, чтобы к ней относились как к взрослой. Однако США должны были это предвидеть. Стоит надеяться, что в следующий раз так оно и будет. Вот меня поражает этот бестиарий в американских статьях, или вошь, которая зарычала, или вот здесь вот протяжный рык.
Мышление образное, надо сказать, литературное. Ну, что делать, в конце концов, журналистика — это одна разновидности литературы. Давайте от российско-американских отношений перейдем, собственно, к российским темам. Что пишет?
Давайте теперь уже российско, не американо-российские проблемы, а российско-американские, а может быть и американо-российские. С сегодняшнего дня Россия фактически захлопывает двери перед большинством американцев, желающих установить российских детей. Эти нововведения были приняты вскоре после того, как Китай и Гватемала ввели новые ограничения. Из этих трех стран происходит 70% зарубежных сирот, прибывших в Соединенные Штаты за последние 5 лет. Это 10% всех сирот, усыновленных США. В прошлом году Россия ужесточила правила аккредитации агентств по усыновлению и пока не возобновила лицензии на работу примерно 50 американских агентств. С такой ситуацией, когда ни одно агентство не аккредитовано, мы никогда еще не сталкивались, говорит Том Дефилиппо, президент Организации по обеспечению благополучия детей Joint Council of International Children's Services. По его словам, перерыв в работе может продлиться несколько месяцев. Дефилиппо утверждает, что проблема в основном бюрократическая, поскольку Россия не предоставила агентствам все необходимые бланки и формы документов для выполнения ужесточенных правил. В 2004 году из России в США было направлено 5865 сирот. В прошлом году эта цифра упала до 3706. Это противодействие началось не сегодня, но таких сложностей еще никогда не было, говорит Том Этвуд, президент Национального совета по усыновлению. Очевидно, это антиамериканские настроения, говорит он, указывая в качестве причины таковых ряд немногочисленных, но ужасающих случаев, когда русские дети подвергались издевательствам и даже в примерно 12 случаях гибли от рук своих приемных родителей, американцев. По словам Морин Флати из Бостона, консультанта по вопросам усыновления, американские агентства заслуживают порицания, так как они оказались неспособны защитить детей. Флати представляла в суде интересы 14-летней Маши Аллен, которая в прошлом году сообщила в Конгресс США, что подвергалась сексуальному насилию с возраста 5 лет, когда ее удочерили и привезли из России. Случаи насилия внушают большую тревогу, но происходят редко, поскольку агентства годами наблюдают за семьями, говорит Филлис Кейси, исполнительный директор Alliance for Children, одного из последних 2 американских агентств по усыновлению, действующих в России.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы возвращаемся к украинской политической теме. На Украине оппозиция объявила бессрочную акцию за досрочные выборы в Верховную Раду. И сегодня же в Киеве свои митинги проводят и сторонники премьер-министра Виктора Януковича. Накануне президент Украины Виктор Ющенко предложил Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. О последних событиях в украинском политическом кризисе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
На Майдане Незалежності проходит митинг сторонников коалиции, их более 10 тысяч, и все они приехали в Киев из регионов. Некоторые демонстранты держат в руках антигосударственные флаги, в частности, несуществующей Донецкой автономной республики. Здесь выступают представители и лидеры коалиции. Ожидается и выступление премьера Виктора Януковича. Телемост соединяет Киевский Майдан с Харьковом, Донецком, Днепропетровском и Луганском, где также собрались тысячи противников роспуска Верховной Рады. Буквально рядом на Европейской площади проходит митинг сторонников оппозиции, поддерживающих решение о досрочных выборах. В основном это киевляне, их пока не более 5000. Украинская оппозиция действительно сегодня объявила бессрочную акцию в поддержку президента, и два митинга сейчас разделяют несколько сот сотрудников спецподразделения МВД.
Завтра объявлено о том, что Виктор Ющенко даст пресс-конференцию и расскажет о своем видении перспектив выхода из кризиса и своих взглядах на происходящее. А что говорят к сегодняшнему дню и сегодня, что говорят другие участники этой политической драмы?
Премьер Виктор Янукович несколько часов назад заявил, что достигнуть компромисса с президентом ему не удается из-за жесткой позиции Юлии Тимошенко и других лидеров украинской оппозиции. Они, по словам Януковича, категорически против того, чтобы глава государства, как требует коалиция, приостановил, чтобы Ющенко свой указ о роспуске Верховной Рады. Правительство на своем заседании уже официально отказалось выполнять решение Совета Безопасности о финансировании досрочных выборов, мотивируя это нарушением процедуры оформления этого решения. А лидеры украинской оппозиции сегодня обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать вчерашнее заявление пятерых членов Конституционного суда о давлении на них. Кстати, по просьбе членов суда президент уже распорядился предоставить им государственную охрану. На сегодняшнем заседании Верховной Рады присутствовала делегация Российской Госдумы. Оппозиция называет визит российских парламентариев вмешательством во внутренние дела Украины. С ключевыми украинскими политиками в течение дня встречался бывший президент Польши Александр Квасневский. Он был, напомню, посредником при разрешении кризиса на минувших президентских выборах на Украине. В Киев также прибыл и вице-президент Европейского парламента Марек Сівец.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, и мы продолжим, конечно же, следить за развитием ситуации на Украине. Нашу программу продолжит петербургская тема. Здесь, в Санкт-Петербурге, растет обеспокоенность судьбой Крестовского острова, который из зеленой зоны для всех горожан может превратиться в элитный жилой район. Этому способствует нарушение режима водоохранных зон, правила принципа доступности рекреационных зон и береговой линии, вытеснение с острова спортивных баз и детских учреждений. Все это ради строительства сверхдорогого жилья. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Еще Петр I задумывал сохранить острова в Петербурге как места отдыха и развлечений. И этому замыслу, в общем, следовали не только русские цари, но и советское руководство города. И только в последние годы острова, и в их числе Крестовский остров, начали стремительно терять характер зеленых зон, где горожане могли отдыхать и заниматься спортом. Самое печальное, что участки, выделяемые под строительство, незаконно захватывают доступ к береговой линии, говорит руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Петербургского общества естествоиспытателей Александр Карпов.
Здесь уже можно говорить о незаконном захвате, потому что если мы посмотрим тот же самый генеральный план, то вся береговая линия Крестовского острова – это водоохранная зона. Она узенькая, она небольшая, но она должна быть свободна. К сожалению, реально вот при строительстве и использовании этих территорий этим правилам пренебрегают. Ну и здесь уже, так сказать, нужно принимать просто такие жесткие меры противодействия нарушений законодательства. Если бы удалось сохранить зеленые зоны хотя бы в том объеме, в котором это планировалось законопроектом об охране зеленых насаждений общего пользования, это было бы примерно 50% территории острова, только, не весь остров. А если этого не удастся сделать, то уже в ближайшее время останется треть, ну и потом остатки доедят, потому что это не будет представлять такого особого интереса. Есть регионы, где гораздо лучше и жестче следят за соблюдением вот этого самого природоохранного законодательства и, в частности, за вторжение в водоохранные зоны. Например, Поволжский федеральный округ. Там Поволжская прокуратура очень жестко стоит на защите этих интересов. У них куча дел против нарушителей вплоть до того, что незаконно возведенные или вырытые, наоборот, сооружения сносятся и восстанавливаются территория до состояния зеленой лужайки, так и приводится в надлежащий вид. К сожалению, вот у нас такой практики нет. Это очень плохо.
В 60-х годах на Крестовском острове насчитывалось 17 грибных клубов. Сегодня большинство из них уничтожено. Недавно покинул остров один из старейших грибных клубов России «Энергия». Его базу ликвидировали для того, чтобы построить коттеджи для судей Конституционного суда. О том, как погиб грибной клуб «Энергия», основанный еще в 1911 году, говорит его бывший директор Владимир Дружков.
Хозяева было «Ленэнерго». Со сменой руководства молодые управленцы стали оперативно продавать этот участок. Мы, как могли, этому препятствовали, но силы, видимо, были неравны. И, в общем, методы, которые применяли, скажем, просто были обман, подлость, подкуп. Было продано Возрождению Санкт-Петербурга. Сохранялось обременение, спортивная деятельность на этом участке. Дальше, чтобы поднять цену земли, была задача снять это обременение. Тоже нашлись штрейбрехеры уже в наших рядах уже. То есть тоже сдали, подписали вот эту капитуляцию. Земля стала обычной. Забрала, значит, администрация президента. Те люди, которые раньше создавали этот клуб, которые были его членами, участвовали в его жизни, они, конечно, недоброжелательно посмотрели в сторону нашего руководства городского и руководства страны.
Еще осенью 2005 года значительный участок Крестовского острова был передан управлению делами президента под жилье для судей Конституционного суда. Освобождая территорию, отсюда выселили детский дом номер 5, ясли-сад номер 98. Их здания вполне добротные, снесли, деревья вырубили, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Власти Санкт-Петербурга не только ничего не сделали для защиты зеленых насаждений и облика, исторического облика и планируемого облика Крестовского острова, но и не будут ничего делать. В итоге наша зеленая зона, которая еще сохранилась в виде остатков Парка Победы, будет придомовой территорией при коттеджах новых русских, тех же самых родственников администрации и так далее, и так далее. Вся фактически восточная часть парка, возможно, будет отдана под развлекательные или там спортивные цели с уничтожением существующей планировки парка. Это реальность. Ретроспектива показывает, что фактически наша вот эта зона уменьшается как шагреневая кожа. Я думаю, что это просто подготовка создания приватного сада для элиты нашего города, ну и в том числе для судей Конституционного суда. Так что скоро все будет огорожено, и мы туда вообще никогда не попадем.
Говорил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости культуры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну, а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. Партию обвиняют в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. Выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края состоятся 15 апреля. На Украине оппозиция объявила бессрочную акцию в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду. Одновременно митинги протеста в Киеве проводят и сторонники правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. Несколько тысяч сторонников киргизской оппозиции собрались в Бишкеке на бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Центральная площадь, где митингующие устанавливают юрты, оцеплена милицией. оцеплена, извините, милицией. В столице Алжира в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 17 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Власти не исключают, что это дело рук действующей в Алжире исламистской группировки салафистов, тесно связанной с Аль-Каидой. Северная Корея заявила, что не сможет остановить ядерный реактор в Йонбоне к назначенному сроку 14 апреля, но сделает это в течение ближайшего месяца. Мосгорсуд продлил еще на 2 месяца срок ареста директора ведущего предприятия ракетно-космической отрасли ЦНИИМАШ-экспорт Игоря Решетина. Его обвиняют в передаче Китаю технологии двойного назначения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 апреля 2004 года. Реабилитация советского прошлого на российском телевидении. Виктор Шендерович обсуждает призыв президента Путина не быть в противостоянии собственной истории с телекритиком Ириной Петровской.
Вот этот призыв «нельзя быть в вечном противостоянии с историей», на мой взгляд, сейчас находит довольно странное отражение на телеэкране, потому что время от времени и все чаще появляются некие документальные исторические фильмы, в которых в той или иной степени реабилитируются довольно сомнительные политические деятели прошлого. Андропов, например, да, вдруг становится Кончаловский, Андрон делает о нем целый документальный фильм, который почему-то выходит, кстати, даже вне программы, он не объявлен. И там появляется некий пафос такой, что вот это были, в общем, прогрессивные деятели. Вот это меня немножечко пугает и настораживает.
Я, помните, тоже колонку написал в газете с некоторыми цитатами из этого фильма про Андропова. То вот он пытался великую страну сделать, пытался провести реформы, но потом к власти пришел Горбачев, и все закончилось гибелью великой державы. Да? И Крючков там в качестве главного рассказчика, если помните. Либо вот это серьезная историческая фигура, либо вот этот вот господин Крючков, который выступал экспертом в фильме про Андропова, либо что он государственный преступник, который был амнистирован и должен сидеть тихо, по моему мнению, да? Он амнистированный преступник, он никто не отменял его приговора, между прочим. Его пощадили. Я не думаю, что это есть уважение к истории. Это есть невнимание и опасное невнимание. Причем вот тут интересно, вот эстетическая реабилитация вам кажется опасной? Можно же по-разному относиться. Вот пока от кубанских казаков, условно говоря, да? Можно рассматривать как исторический документ. Вот мы сможем же посмотреть «Триумф воли» Рифеншталь. Это же не агитация за нацизм уже сегодня.
Хотя несчастная Леня Рифеншталь несла вину за этот исторический документ всю свою жизнь. Вот что самое главное, в отличие от многих наших деятелей, которые никогда ее не осознавали.
Так вот, эстетическая реабилитация кажется вам опасной?
Я бы не назвала это показ кубанских казаков вот такой эстетической реабилитацией, хотя бы потому, что даже в те годы люди понимали, что это некая условность, но все-таки это Пырьев, и это песни, и это актеры. Хотя очень я люблю историю, как молодой Юрий Петрович Любимов, он, помните, там один из казаков, он рассказывает всегда прекрасную историю, как дедушка Станишник, наблюдая за съемками вот этого всего, изобилия, которое там представлено, долго смотрел, а потом спросил его: «Сынок, а это из какой же жизни?»
Реабилитация советского прошлого на телевидении. Радио «Свобода». 11 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям, но не к новостям политики, а к событиям в сфере культуры. О них расскажет Иван Толстой.
Принстонский университет по архивным материалам подготовил премьеру спектакля «Борис Годунов» в сценической версии Всеволода Мейерхольда с музыкой Сергея Прокофьева. Постановка планировалась в Москве в 1936 году, но так и не была завершена. Мейерхольд обдумывал постановку Годунова с конца 1910-х годов, а в 1924-1925 начал репетировать спектакль в студии имени Вахтангова. В начале 1936 года режиссер заказал музыкальное оформление Сергею Прокофьеву, и композитор сочинил для спектакля 24 4 фрагмента. Театр Мейерхольда был закрыт в 1938-м, а сам режиссер арестован в 1939-м и расстрелян в 1940-м. Для принстонской постановки пушкинскую пьесу перевел Энтони Вуд. Режиссером спектакля стал Тим Вассен. Дирижировать оркестром будет Майкл Пратт. В спектакле занято 15 актеров, 10 танцоров, 24 хориста и 35 музыкантов. Все они студенты университета. К премьере приурочена большая выставка, посвященная Пушкину, Прокофьеву и Мейерхольду и трехдневная научная конференция. Официальные премьеры в США пройдут 12, 13 и 14 апреля. Владимир Ашкенази, выдающийся пианист и дирижер, возглавит в 2009 году главный симфонический оркестр Австралии «The Sydney Symphony» и пробудет на этом посту 3 года. Предшественник маэстро Джан-Луиджи Гельметти решил не возобновлять контракт. В качестве пианиста Ашкенази в первый раз выступал в Австралии в 1969 году, как дирижер в 1977. В 2004 и 2006 годах маэстро возглавлял фестивали Сибелиуса и Рахманинова, проводившиеся Сиднейским оркестром. В ноябре 2007 Владимиру Ашкенази предстоит провести еще один Рахманиновский фестиваль в Сиднее. Сейчас Владимир Ашкенази возглавляет симфонический оркестр японской телекомпании NHK и руководит молодежным оркестром Европейского Союза. Архив Каннского кинофестиваля выложен в интернете. Сайт содержит 300 часов видеоматериалов, показывающих историю фестиваля. Материалы отбирались при участии кинозвезд, которые предлагали видео и фотодокументы из своих личных собраний. Просмотр видеороликов бесплатен, за большие сюжеты надо будет платить. Пользователи смогут сами добавлять в интернет-архив свои коллекции. Сайт создан при поддержке администрации фестиваля и Национального радио и телевизионного архива Франции ИНА. Московское издательство «Интелвак» выпустило сборник «Московский Парнас. Кружки, салоны, журфиксы Серебряного века». В Москве в предреволюционные годы было 120 литературно-художественных объединений. В книге собраны воспоминания участников таких кружков, обществ, салонов, кафе, клубов, домашних журфиксов. Антология снабжена историко-литературным комментарием, справочным разделом, биографическим словарем литераторов, художников и артистов с 1890 по 1922 годы.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжим культурную тему. В одном из старинных католических соборов в Нидерландах установлен новый витраж с изображением теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке как воплощение ада на земле. Рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
К Пасхе в древнем соборе Синт-Ян, соборе Святого Яна в городе Денбос, открыли новый гигантский витраж под названием «Страшный суд» с, прямо скажем, непривычными для церковных стен вставками. Автор витража, голландский художник по стеклу Марк Мюлдерс, чьи витражи украшают многие крупные соборы страны, включил как элемент своего нового произведения фотографию летящего навстречу обреченным нью-йоркским башням-близнецам самолета. Фотография сразу бросается в глаза, ведь до сих пор в витражных изображениях фигурировали только библейские сюжеты и изредка знатные особы. Марк Мюлдерс. Некоторые говорят, что получилось слишком модно, но для меня это комплимент. В витраж включены 7 фотографических отпечатков, в том числе снимок 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке или, например, снимок черепа. Эти снимки отпечатаны на стекле, затем ретушированы специальной краской, после чего стекло дополнительно обжигается. Витраж представляет собой собрание символов страшного суда и разделен на ад, рай и чистилище. Рыба – это ихтус, один из символов принадлежности к христианской вере. Бабочка – воскресение и обновление. Есть также павлин с неким монстром на хвосте. Это символ зла, как составной части каждого из нас. Есть еще лестница, символизирующая чудеса, сотворенные Христом. Однако я выделил еще и ад на земле. Отсюда картины недостаточно. недавних событий. В общем, случайных элементов витражей нет. Я горжусь тем, что получилось. Терроризм стал темой моего иконотворчества еще с 2001 года, пишет Марк Мюлдерс в пояснениях к своему произведению. В пасхальные праздники на новый витраж пришло посмотреть более 200 посетителей. Очень красочно. Больше всего нравится, что такая богатая палитра. Конечно, внимание большинства сразу привлекает фотография теракта 11 сентября в левом нижнем углу, потому что все остальное более абстрактно. Изображение теракта сразу узнают все. Рассказала посетительница собора Святого Яна в городе Денбос в интервью местному радио. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Все споры о сути современного российского государственного уклада сводятся на нет, предложенные самими гражданами иерархии государственных и общественных институтов. Так начинается редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» под заголовком «Сильная рука и жилетка для слез». По словам авторов текста, в представлении народа русский миропорядок и сегодня почти дословно описывается старинной формулой «царь, бог и воинский начальник». Во всяком случае, по опросам Левада-центра и по свежему, и по тем, что проводились и год, и 6 лет назад, на первое место граждане ставят президента, затем церковь и армию.
Высокий президентский рейтинг доверия явно связан с Владимиром Путиным. Он был выше 50% и в 2001 году, и сейчас высок – 64%. Его предшественник Борис Ельцин под конец своего второго срока из всенародно избранного президента превратился в руководителя, об отрешении от должности которого мечтали больше половины россиян. Второе по доверию место на протяжении всех прошедших лет стойко держит церковь и религиозные организации. И это легко объясняется. Народ, которому на протяжении десятилетий приходилось ставить свечки и совершать намазы, делать обрезания и креститься, даже печь куличи и мацу, едва ли не в подполье, относится к официально разрешенным культовым учреждениям, возможно, даже с несколько преувеличенным пиететом. И отнюдь не по священным заповедям, не добродетели, а место красит человека. Доверие народа к армии, 31% граждан верит в воинскую мощь, вовсе не подрывают не только бесконечные скандалы, связанные с дедовщиной, воровством, коррупцией и прочими неприглядными вещами, но и очередное назначение на пост главного военачальника, очередного непрофи. Опрос проводился уже после последней путинской кадровой рокировки и замены чекиста на мебельщика в кресле главы военного ведомства. Граждан ничуть не смутило.
Но никакая реклама и пиар, как отмечает газета.ру, не в состоянии радикально поднять авторитет ни палат парламента, и справедливая Мироновская, и единая Грызловская в аутсайдерах общественного доверия, ни профсоюзов, ни партий. Когда народ доверяет спецслужбам больше, чем избираемому им самим парламенту, правозащитники и политики, хоть местные, хоть иностранные, могут не утруждать себя написанием докладов о нарушениях прав человека и ущемлении демократических свобод, считает редактор отдела комментариев сайта газета.ру Глеб Черкасов.
Складывается ощущение, что это такой предопределенный веками выбор. Царь, бог и воинский начальник. Однако на самом деле все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что эти институты выглядят сильными на фоне слабости иных, более новых и менее традиционных для России институтов, как-то политические партии, профсоюзы, общественные организации. Про деятельность этих институтов россияне мало знают, мало им не доверяют, потому что они не в состоянии решать их проблемы, как им кажется. И поэтому человек же не может ни на что не надеяться. Поэтому выбор делается в пользу традиции. То есть это не эти институты сильные, а те институты слабые. Выбирают привычные. Это самое логичное, на мой взгляд, объяснение. Другой вопрос, что если ситуация будет сохраняться в нынешнем виде, то слабые институты никогда не станут сильными. Так эта ситуация будет просто консервироваться.
Мнение редактора отдела комментариев сайта газета.ру Глеба Черкасова. «Сильная рука и жилетка для слез». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против Союза правых сил. На Украине сторонники Виктора Ющенко объявили бессрочную акцию в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду. В столице Алжира в результате серии взрывов погибли десятки людей. Северная Корея заявила, что не сможет остановить ядерные реакторы в Йонбоне к назначенному сроку 14 апреля, но сделает это в течение ближайшего месяца. В Дагестане задержан замначальника учебного центра управления Федеральной службы исполнения наказаний за торговлю боеприпасами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Они, в частности, предусматривают переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство, как ожидается, внесет Государственную Думу до конца апреля. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Пехтин.
Если мы вспомним, как развивались события с бюджетом, буквально еще 6 лет назад, и он составлял всего 20 миллиардов условных единиц, то сегодня это уже 250 миллиардов. Поэтому у нас есть перспектива, мы можем планировать вперед. И в связи с этим мы переходим на новое трехлетнее планирование.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Александр Жуков считает, что изменение финансового планирования в стране приведет к повышению эффективности использования бюджетных средств.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, когда большая часть средств используется в последние месяцы, в спешке, то, конечно, при трехлетнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, о крупных стройках, возможность заключить контракт не на один год, а на два и даже на три года дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале выросла на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 14 миллиардов 180 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспортных поставок за первые два месяца составил 38 миллионов 350 тысяч тонн, что почти на 8% больше, чем в начале прошлого года. Как сообщалось ранее, в целом в 2006 году выручка российских экспортеров нефти увеличилась на 22%. До 96 миллиардов 675 миллионов долларов, тогда как объемы поставок, наоборот, сократились на 2,4% до 227,5 миллионов тонн. Вступивший в силу с 1 апреля запрет на работу иностранцев на розничных рынках России привел к сокращению использования торговых мест и росту цен на отдельные виды продаваемых там товаров. По данным Федеральной службы статистики, которая отслеживает ситуацию на 59 розничных рынках в 19 регионах страны, на московских рынках, например, в первых числах апреля использовалось в среднем 68% торговых мест против 76% недели ранее. Кроме того, за период с 28 марта по 4 апреля средний прирост цен на товары, продаваемые на рынках, был самым высоким с начала года. Кроме того, с сегодняшнего дня в России начал действовать закон о розничных рынках, который предусматривает перерегистрацию таких торговых площадок, а также создание в их структуре специальных управляющих компаний. Как заявил телеканал «Россия» заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, новые правила помогут навести порядок в этой сфере торговли.
Мы столкнулись с ситуацией, когда зачастую не то, что данный рынок зарегистрирован, скажем, не в том субъекте федерации, где он находится, но он, скажем, управляется по доверенности какой-то группы физических лиц, а эта доверенность дана каким-то непонятным юридическим лицом, который зарегистрирован в офшоре.
Министерство здравоохранения и социального развития России в течение ближайших 2-3 недель добьется улучшения ситуации по отсроченным рецептам в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий населения, заявил сегодня руководитель министерства Михаил Зурабов. Эта проблема возникла в начале 2007 года в связи с тем, что государство задолжало производителям и поставщикам лекарств примерно 40 миллиардов рублей. Сейчас, по словам Михаила Зурабова, этот долг власти начинает погашать.
Со вчерашнего дня начато финансирование задолженности, которая возникла по отпущенным лекарственным препаратам в 2006 году. Средства в объеме 10 миллиардов рублей сейчас направляются в субъекты Российской Федерации. Хочу заметить, что в целом в программе существует достаточно позитивная тенденция преодоления тех трудностей, которые возникли на начальном этапе в первые месяцы текущего года из-за, в первую очередь, нерешенности ряда финансовых проблем.
Продажи автомобилей иностранных моделей в России в первом квартале увеличились на 74% по сравнению с таким же периодом 2006 года и составили примерно 295,5 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Лидером на внутреннем рынке страны, как и по итогам прошлого года, остается американская автомобильная компания Ford Motor, сумевшая продать в январе-марте более 39 тысяч автомобилей. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и японская Toyota, сменившая на этой позиции южнокорейскую компанию Hyundai. Национальный банк Японии вновь оставил базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне 0,5%. Действующая ставка в США 5,25%, а для 13 стран еврозоны 3,75%. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался в течение предыдущих 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие 3 подряд рецессий в японской экономике за период с 1990 года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 92 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 79 копеек. Курс на четверг 34,80. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Речь пойдет о русских женах европейцев. Некоторые из этих жен известны, очень известны. Гала Дали, Надя Леже, Эльза Триоле – это русские жены героев европейского модернизма. А как сегодня живется русским женщинам на Западе с местными ничем не примечательными мужьями? Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер поговорил на эту любопытную тему с россиянами, которая живет сейчас в России вместе со своим вторым уже иностранным мужем.
Это поет месье Трике в опере «Евгений Онегин». Он и задает тему восхищения иностранца, русской женщины. А что такое для самих наших женщин иностранный мужчина, муж-иностранец? Вот одна из них, назовем ее Татьяна. В России она была замужем за русским, а в Германии сначала за немцем, а теперь за американцем. На мой вопрос, может ли русская женщина почувствовать в иностранце своего мужчину и сказать про него «мой», она ответила.
Да, мой абсолютно может оказаться, да. На этот вопрос могу однозначно ответить утвердительно, да. Это не значит, что нету каких-то моментов, которые сильно разделяют. В этом плане, конечно, если это не русский мужчина, или, скажем так, хотя бы не русскоязычный, что является для меня одной из самых больших, наверное, проблем, то есть много вещей, которые сильно разделяют. Но ощущение того, что мой, есть однозначно. В конечном итоге все приходит к тому, что вот такой человек или такой человек. И с мужем русским, и с мужем немецким, и с мужем американским. Люди, когда видели меня с каждым из этих мужей, всегда считали, что пара очень странная. Как бы. То есть мы по-своему не подходили, по мнению таких сторонних наблюдателей, ни с каким из этих мужчин. При этом в свое время и в какой-то период жизни это было очень правильно и очень своевременно. И все было очень по-разному. Русский муж был достаточно, надо сказать, типичным русским мужем, который садился на кухню, стукал кулаком по столу и говорил: «Хочу есть!» И этого себе на Западе мужчины, по моему опыту, не позволяют. Это одна из больших разниц. То есть большое их отличие западных мужей от, так сказать, русских мужей в том, что на Западе женщины сильно эмансипировались. И невольно ситуация складывается так, что эмансипация как бы отражается на твоем образе жизни. Ты уже не собираешься и не готова соответствовать тому стандарту, что завтрак, обед и ужин будет на столе, мало того, будет все в холодильнике для этого, что все домашнее хозяйство будет на тебе и так далее, и так далее. То есть это традиционная роль женщины, ты можешь ее исполнять только настолько, насколько это тебе приятно. И если обеда нет, или у тебя не хватило на это времени, никто тебе не позволит предъявить право на готовый обед. Его нету больше в западном мире. Зато у тебя нету права ожидать от мужчины, что он тебя полностью будет финансово содержать. В этом существует довольно сильное равноправие, но такое же равноправие существует и дома. То есть ты имеешь полное право ожидать от твоего супруга участия в домашних твоих проблемах и проблемах семьи. Все равно, по моему мнению, речь идет о человеческих отношениях. Иностранец, не иностранец, русский, американец, немец. В конечном итоге решает просто, как человек пахнет, как он ест рядом с тобой. Приятно ли тебе просто с ним быть? И видит ли он без слов, что у тебя происходит в жизни, какое у тебя настроение и так далее. В результате все сходится именно на таких моментах, а не человеческие отношения. Это в любой стране основаны на чем-то гораздо более важном, чем даже просто язык или воспитание, или образование, или профессия. Особенно отношения между мужчиной и женщиной, они построены в основном на чем-то другом, что помогает в любой ситуации и при любых различиях все-таки найти общий язык, какой бы он ни был. Русский, немецкий, английский, или просто понять друг друга без слов. Мы действительно очень разные. А тем не менее, я просто очень счастлива. И это факт. Поэтому все остальное как бы можно попробовать объяснить. А факт тот, что у меня ёкает в животе почти каждый раз, когда я его вижу.
Очередная история Запада и Востока из Германии о судьбе русских женщин, вышедших замуж за немцев, за иностранцев, за европейцев, завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас он рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Вы знаете, сегодня фактически все темы посвящены событиям в странах СНГ. Подробно поговорим, как и все последние дни, уже недели, можно сказать, о ситуации на Украине, где продолжает развиваться политический кризис. Прямое включение из Киева сразу после новостей. Потом Киргизия, там начинается бессрочная акция протеста оппозиции. Поговорю с экспертом на тему о том, можно ли сравнивать ситуацию на Украине и в Киргизии. А потом конфликт в Совете Безопасности ООН вокруг урегулирования в Абхазии. Там была перепалка между российским и американским дипломатическими представителями. А в конце программы немного по-другому, тема не политическая, но тоже очень интересная. Судьба Мударинского клада, который, кажется, Душанбе пытается получить из Британского музея. Вот таковы главные темы эфира, и эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А в 19:00, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у Виктора Лизункова, депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев и член Политсовета Петербургской организации СПС Игорь Сошников. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.